Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб радио «Свобода» и радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие. Из Тбилиси Демур Георхилидзе, политолог. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум» по Армении. Из Баку Зердуш Тализаде, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, сегодня мы обсудим идею конфедеративных отношений между Грузией и Азербайджаном. Авторство этой идеи принадлежит президенту Грузии. С одной стороны, она не кажется слишком продуманной и реалистичной. Грузинский лидер, как известно, вообще бывает склонен к прожектерству, но с другой, идея за последнее время обросла аналитикой, экспертными оценками и уже воспринимается как проект, который, может быть реализован в какой-то далекой перспективе. Давайте попробуем прикинуть, на каких принципах могла бы когда-нибудь сложиться подобная конфедерация, и я обращаюсь к нашему грузинскому коллеге. Демур, вам, может быть, понятна логика Михаила Саакашвили? Что он имел в виду? Обращался ли он к историческим примерам? Как известно, уже существовала федерация в 18 году, всего месяц, правда, Южных Кавказских республик. Или у него какие-то иные идеи?
Будем так говорить, что это идея, старая идея, и у нас есть историческая перспектива. Хотя эту историческую реальность мы не очень аналитично рассматриваем и наслаиваем на эти вопросы очень такие тенденциозные взгляды. Я имею Русскую империю, когда это было под единым колпаком, и это была свободная довольно-таки зона. Я сейчас очень объективно хочу говорить без всяких предрассудков. И эти люди жили здесь, имели исторически сложившиеся отношения и так далее. И потом было то, что было после 17-го года, и какие-то обрисовки были разные. Но это сейчас уже не очень актуально, то, что было после 17-го года. Почему ставится сейчас этот вопрос? И я лично об этом говорю уже последние несколько лет, мне приходилось это говорить в Ереване, когда я 3 года назад приглашением фонда Эберта находился там, и когда я первый это озвучил, было удивление, но потом, когда начали рассматривать, пришли к какому-то понятию. Я это, эти вещи я обсуждал и с азербайджанскими коллегами, с кем мне приходилось. Чтобы об этом говорить, надо понять, где мы находимся. Какова ситуация? Это Южный Кавказ, но это не изолированная, будем так говорить, геостратегически важная территория. Она часть большого геостратегического пространства, где органично включается и Ближний Восток, и Средняя Азия, и, будем так условно говорить, это Западная Азия, Бирма и выше Бирмы. Вот это то пространство, где все, что следующие 30-40 лет пройдет только в этом пространстве. И все мировые главные игроки сосредоточены именно в этом пространстве. Это огромная нагрузка для наших стран. И второе, мы находимся не только в Южном Кавказе, мы находимся в Большом Кавказе. Понятие Большого Кавказа известно. Это 8 стран, это традиционно 3 страны, входящие в Южный Кавказ. Это Россия, это Турция, это Иран, это сейчас уже Казахстан и Туркменистан. И новые совершенно игроки, это Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, которые разные подходы и разные цели имеют. И это район, где в мире нет аналога, чтобы такое сосредоточение оружия находилось. Все это Южный Кавказ ставит как пороховую бочку, и когда это взорвется, и когда Никто не может сейчас со стопроцентной гарантией сказать, что ничего не произойдет, что столкновение интересов в случае дисбалансов, оно не примет совершенно другие виды. Так что в этом случае, если наш регион станет ареной столкновения интересов больших и главных игроков мировой политики, тогда мы должны быть честно смотреть на нашу перспективу. И если даже какое-то дестабилизационные действия сами мы начнем, тогда мы держим десуверенизацию в руки. Это настолько для меня ясно, что я даже могу очень детально этот вопрос рассмотреть. Вот имея такие перспективы в случае, мы же сейчас рассматриваем случаи, те развития событий, когда мы знаем, что что-то может случиться. Если ничего не случится, мы можем продолжить так, как живем. Но это тоже не очень увлекательная перспектива. Исторически мы знаем, у нас есть огромный капитал, как жить. И эти три народа со своей самобытной культурой не являются врагами друг друга, и они не создают опасности идентичности каждого. Так что эти люди на основе прошедшей истории специфических исторических процессов имеют огромные наработки, которые сейчас пока не работают. Вот смотря эти опасности, которые мы видим в будущем, потенциальные опасности, и смотря то, где мы находимся и каково обстоятельство вокруг нас, должно делать нас более разумными, более четко мыслящими. И я прихожу как раз к той идее, что мы можем найти общий язык, исходя из общих интересов.
Я хотел бы дать слово нашему азербайджанскому коллеге. Зердушт, Демоги Архилидзе говорил о трех странах. А тем не менее, Михаил Саакашвили поставил вопрос совершенно иначе. Довольно сложно проникнуть к нему в голову, но все-таки давайте попытаемся понять, почему именно Грузия и Азербайджан? Что имел в виду президент Грузии, когда пытался подчеркнуть особый характер отношений между двумя этими странами? И не выглядит ли это таким образом, что грузинский лидер сознательно исключает из проекта Армению, которая, поскольку речь идет о неком Южно-Кавказском союзе, вполне могла бы там участвовать?
Ну, во-первых, не Саакашвили исключает Армению, а лидеры Армении исключили Армению из всех региональных проектов и вообще из всего вектора демократического развития постсоветского пространства. Что касается конфедерации, я думаю, что это просто высказанная мечта, пожелание, но оно сейчас абсолютно нереально. Но что касается ускоренной интеграции и подготовки почвы для более тесных межгосударственных связей между Грузией и Азербайджаном, это не вызывает никаких сомнений. Да, есть крепкая связка между Грузия, Азербайджан, мы поставщики нефти и газа, Грузия транзитная страна, потом это может вылиться в некие железнодорожные, шоссейные, стратегические трансконтинентальные дороги. Армения, к сожалению, своей, так сказать, привязанностью к арабской проблеме, она не в состоянии сейчас включиться в эти интеграционные связи. Чисто политическая конфедерация, мне кажется, сейчас нереальной, но как четко выраженное направление.
Из-за чего? Из-за разницы в уровнях экономического развития, демократического? Из-за чего невозможно
конфедерация? В том числе... Нет, экономическое это не имеет значения, потому что население и там, и тут одинаково бедно живут. Элиты живут у нас очень роскошно, грузинская элита живет сносно, но по сравнению с азербайджанскими не очень богато. А население и там, и тут одинаково не богато живут. Но, в принципе, очень большая разница в политическом строе. И, кроме того, не будем забывать такое понятие, как идеологическая основа сейчас нынешней власти в Грузии, в Азербайджане. И там, и тут независимость преподносится как нечто священное, очень дорогое, драгоценное. И тут, когда идет разговор о конфедерации, это все-таки отказ от суверенитета и для Азербайджана, и для Грузии. Мы только что вышли из Советского Союза, и сейчас конфедерация как союз двух государств. Тут каждая сторона должна отказаться от части своих суверенитета и передать конфедеративные власти. Это, я думаю, не будет популярным среди народа, противоречит нынешней идеологии.
Ну вот, на этой неделе представители Ассоциации молодых предпринимателей и финансистов Грузии раздвинули, насколько я понимаю, границы вот этой концепции, то есть это все-таки не жесткая единая государственная основа конфедерация, А предлагались различные модели союза и в качестве возможной для строительства таких вот конфедеративных связей перспективной моделью был признан Евросоюз. И, кстати говоря, на этой конференции было предложено включить в состав будущей конфедерации Армению. Возможен ли при наличии действующих конфликтов и противоречий хотя бы экономическая унификация в рамках трех стран, или это утопия Гагик-Авакян?
Вы отметили, что именно конфликт может быть причиной, что идея конфедерации станет недееспособной. Я предлагаю смотреть на все это с противоположной точки зрения. А может, конфедерация станет той единственной палкой спасения, которая может погасить конфликты, вернее, снять проблему, которая ведет к конфликтам. Именно эта идея прорабатывалась группой экспертов из Азербайджана, Армении, Грузии. Мы привлекали своих коллег из Южной Осетии и Абхазии, также Карабаха. Правда, сейчас эти работы после августовской войны 2008 года как-то застопорились. Но приходили к единодушному мнению, что, возможно, именно конфедерация всех признанных и непризнанных субъектов Южного Кавказа в дальнейшем предотвратит новые и восстановит предыдущие конфликты.
Но конфедерация как единая государственная система действительно с ограничением собственного суверенитета каждого из участников этой конфедерации?
Безусловно, именно так. Все на равных правах входят в какое-то общее сообщество и делегируют какие-то свои полномочия Верховному Совету. Мы не пытались обозначить или назвать какие-то конкретные структуры вот Верховному Совету вот этого сообщества, потому что в те годы, когда мы разрабатывали эту идею, очень была сильная тяга, ну, в первую очередь в Грузии, но достаточно серьезно это рассматривалось и в Армении, и в Азербайджане, какое-то ассоциированное членство с дальнейшим полноценным членством в Евросоюзе. Сейчас эти разговоры немножко притихли, но, тем не менее, в перспективе они снова возобновятся. И было понятно, что Евросоюзу каждая из этих стран в отдельности достаточно неинтересна. Но как какое-то общее целое с каким-то большим экономическим, цивилизационным, интеллектуальным потенциалом, мы могли бы представить какой-то определенный интерес. Однако тогда же ясно было, что все эти наши разговоры достаточно беспочвенны. Пока во всех субъектах, снова подчеркиваю, признанных и непризнанных, не будет легитимная власть. Только легитимная власть может делегировать часть своих полномочий куда-то. Не будучи легитимной, она просто не в состоянии пойти на такие действия. Поэтому для меня вот именно этот путь, конфедерация как решение конфликта, а не решенный конфликт как путь конфедерации, кажется более перспективным.
Демур Герхилидзе, Тбилиси. Ну вот у Грузии всегда были амбиции играть роль объединителя Кавказа. Вы уже сказали о Тифлисе и о том, что, в общем, это была столица Южного Кавказа в дореволюционную эпоху. А может ли действительно, как говорит Гагик Авакян, инициировав объединительный процесс, Грузия способствовать улучшению отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности, предложить некие пути решения карабахского конфликта? Или ей сначала следует разобраться с конфликтами собственными, чтобы иметь право играть роль арбитра или примирителя?
Я тоже нахожусь на том мнении, что такая идея, сперва окрепшая в политических кругах и потом поддержанная элитами трех государств, может сыграть решающую роль в решении всех тех проблем, которые сейчас заморожены в Южном Кавказе. Мне не страшит против этой идеи та ситуация, что Азербайджан, и, к сожалению, и Армения находится в таком очень непростом, я буду очень корректно слова выбирать. Это меня не пугает абсолютно, потому что я прекрасно знаю, что недалеко, может быть, не очень быстро, но этот конфликт решится, и две страны с поддержкой всех основных игроков мировых придут к согласию. Аналог у нас есть. Европа, и особенно Западная Европа.
Тимур, я задал немножко другой вопрос. Я говорил о том, может ли Грузия сегодня взять на себя роль примирителя, ну, скажем, даже вот внутри этого процесса инициирования неких конфедеративных связей.
Я неделю назад в большом интервью в «Резонансе», это наша очень хорошая газета, говорил о том, что Грузия должна, если он сейчас работает с Азербайджаном, одним глазом смотреть на Армению. Потому что допускать Грузии ошибку и в Южном Кавказе играть одностороннюю игру, это очень большая ошибка, это противоречит нашей историческому опыту и так далее. Вы говорили о Тифлисе и в Армении, и в Азербайджане. Элита прекрасно об этом информирована. Что это для них значило? Последние 20 лет, конечно, мы потеряли кое-что в этом отношении, но ошибку допускать нельзя. Почему я так уверенно говорю об этом? Двухсубъектный какая-то организация, конфедерацию назовем, это не очень важно сейчас слово. Это большая ошибка, потому что тогда противовес Армении, все заинтересованные страны, прямо я назову, и Россия, и Турция, и Иран, сделают так, что Армения может быть более значительной страной и стать, чем эти две страны. И еще один чисто психологический момент. Кавказская память злопамятная. В сложных периодах для каких-то стран допускать односторонние действия, которые могут как-то ущемить долгосрочные интересы какой-то страны, допустим, Грузия как что-то сделает так, чтобы это для Армении будет не очень приемлемо, или для Азербайджана, это будет очень большой ошибкой Грузии. Вот я когда говорю об этом и исхожу из реальности, которая сейчас на данный момент сложилась, сложная ситуация в Южном Кавказе, я не вижу препятствий, но я думаю, что Грузия, если начинает работать с Азербайджаном, он также дипломатическими, политическими и всяческими каналами должен работать и с Арменией. Исключать Армению из этого процесса, это будет такая грубая ошибка, которая очень дорого обойдется Грузии.
Демур, скажите, а вот у Грузии сегодня есть какой-то ресурс миротворца, если учесть, что за последние 18 лет Грузия инициировала или участвовала в 6 фактически войнах, и предложенные ею рецепты решения каких-то собственных внутренних территориальных проблем, они, похоже, не очень хорошо работают.
Да, я об этих потерях и упущениях и ошибках открыто говорил и сейчас тоже повторяю, но когда такая сложная ситуация в Южном Кавказе, наша страна не запачкана в этих конфликтах с Арменией, с Азербайджаном. Мы должны, естественно, исходить из той позиции, что мы должны работать с обеими странами, наша историческая память должна нам подталкивать, что это идеальный путь, если мы какой-то положительный роль сыграем в этом. Конечно, внутри трех стран не решается такая большая проблема, но когда мировые игроки увидят такое стремление трех стран, чтобы в конце концов выйти на ту траекторию, которая самая перспективна для этих трех стран, отдельно никто не выиграет в этом игре, тогда они будут вынуждены находить между собой общий язык. И решение проблем Южного Кавказа, это будет огромный положительный заряд для всех мировых основных игроков, потому что без их консенсуса, без их согласия, такое мощное объединение, которое приемлемо будет как для Запада, так и для Севера, так и для Юга и для Востока, который изменит ситуацию на Южном Кавказе, я думаю, что для перспективы это очень важно, и политики, я думаю, что постепенно придут к этому.
Спасибо. Демур, прекрасный тост. И Зердуст Али Заде Баку. Ну, вот действительно, разность политических потенциалов у трех суверенитетов, трех южнокавказских республик такова, что как-то представить себе конфедеративное отношение, единое пространство, в котором какие-то есть общие государственные органы, довольно сложно. Но, тем не менее, вот если представить себе, что, скажем, какие-то внешние игроки заинтересованы в том, чтобы страны Южного Кавказа сошлись между собой и установили какие-то более тесные отношения. Возможно ли при участии Запада все-таки, ну, если не конфедерация, то линия на какое-то более тесное сближение?
Ну, для меня совершенно ясно, что конфедерация – это романтика, это нереально. Второе. Кто из внешних игроков заинтересован в интеграции Южного Кавказа, только Евросоюз. Другие нет. Но, с другой стороны, у Евросоюза нет жесткой политической воли, и она очень рыхлая структура, и она не проводит определенную политику, и она не использует свой экономический потенциал, она просто увещевает и советует. Теперь насчет перспектив интеграции. Да, есть реальная необходимость интеграции, но кто даст? Гагик совершенно правильно говорил, что третий сектор трех стран – в свое время достаточно интенсивно обсуждал перспективы интеграции единого направления в сторону Евросоюза, но это происходило от отчаяния, потому что в рамках существующих законов и реальности мы теоретически способны решить свои проблемы, но не дают нам. Будем откровенно говорить, Россия не дает нам. И тот же вопрос, если мы представим какой-то план интеграции, опять та же самая Россия не даст. И тот же самый Запад и США не дадут. Потому что для них продолжение конфликта – это возможность укреплять свою позицию. Это старый как мир принцип «разделяй властвуй». И они тут ведут очень такую тонкую игру, но народы это уже распознали. Я понимаю необходимость интеграции, я понимаю, что это выгодно и экономически, и с точки зрения безопасности, с точки зрения культуры. Во всех смыслах эти три народа, они варились в одном котле, в одних империях, то Византия, то Иран, то арабская, то российская. И нас объединяет очень много уз, но те страны, которые нас натравили друг на друга, получают от этого выгоду, держат под контролем регион, они нам не дают ни в нынешней ситуации начать нормально жить, сосуществовать, и не дадут никогда, чтобы пошли процессы реальной интеграции.
Последний вопрос, Гагик Авакян, Ереван. Вы тоже считаете, что есть этот непреодолимый барьер ФАТУМ, который сейчас давлеет над Южным Кавказом, что внешние игроки, Россия, Америка или кто-то еще, неважно, наверное, их можно менять в зависимости от политических предпочтений, не дадут южнокавказским народам жить в мире и согласии?
Вы знаете, сегодня мы воспринимаемся как территория. Что России, что Евросоюзом, что Соединенными Штатами Америки. Мы сами себя обозначили как территорию. Мы не обозначили себя как какой-то экономический, политический или цивилизационный потенциал. Какой фигурой мы вышли на шахматную доску, пешкой или конем, это больше был наш выбор. Скорее всего, мы вышли пешкой. И будут нас рассматривать пешкой, пока мы этой ситуации вполне удовлетворены, и будем только негодовать, что нас рассматривают пешкой, а мы вообще-то хотели бы быть, конем или ладьей. Безусловно, никто на начальном этапе не будет приветствовать создание нового какого-то центра силы. Небольшой, но силы. В конце концов, это же наша проблема. Решать мы ее должны сами. Я считаю, что пока вот эта фатальность, которая звучит в наших голосах, она проистекает не от того, что нам внешние силы не дают пойти по тому пути, по которому все как бы сегодня пришли к выводу, что он для нас наиболее перспективный. Пока мы не делаем это сами, не делают это то, что мы называем нашими властями. Кто-то из нас называет их нелегитимными, другие говорят, что что есть, то есть. Естественно, наши нелегитимные власти, конечно же, не захотят ни на какие шаги идти. Ограничивать свои полномочия, которые им обеспечивают достаточно роскошную жизнь и власть, в конце концов. Таким образом, я опять-таки предлагаю с этой точки зрения посмотреть. Сначала мы должны убрать свои внутренние препятствия, а это есть нелегитимность наших властей, а потом уже пробовать договориться с внешними игроками, а не считать, что это обречено, потому что есть внешние мощные силы.
К сожалению, мы вынуждены заканчивать программу «Кавказский перекресток», хотя хотелось бы понять, почему вы считаете власти нелегитимными, но это можно сделать темой отдельной будущей передачи. В программе участвовали из Тбилиси Демур Герхилидзе, политолог, из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении», из Баку политолог Зердушт Ализаде, вел программу Андрей Бабицкий.